взрослые и не подозревают.
Добрый день, дорогие радиослушатели. На часах 14.05. Программа «Взрослые не подозревают». У микрофона Виталий Гараев.
Да, добрый день. И Юлия Жилнина.
В гостях у нас сегодня Елена Малкова, доцент кафедры философии, кандидат философских наук, куратор направления «Организация работы с молодежью». Сразу понятно, о чем пойдет речь, думаю, философско-социологического факультета Пермского классического университета. Помогает сегодня и обеспечивает нашу работу звукорежиссер Мария Зуева. Заговорили о проблемах молодежи. В Госдуме прошли парламентские слушания. Президент подписал указ о десятилетии детства, план которого в течение трех месяцев должно подготовить правительство. Путин на Петербургском форуме заявил о необходимости создать на базе форума молодежную секцию, поскольку именно молодое поколение идет в завтрашний день. Цитирую. «Молодежная политика может стать одной из важных тем президентских выборов 2018, сообщают федеральные СМИ на прошлой неделе. Также озвученная предвыборная программа в Рио губернатора Прикамье касалась тем, которые поднимаются в регионе последние 10 лет. Это патриотическое воспитание. Невольно задаешься вопросом, глядя на все это, что у нас вообще с молодежной политикой в стране, ну и, соответственно, в крае. Есть ли какие-то остатки контроля, аналитики, сводки, отчетов? И вот, собственно, пожалуйста, ученые Пермского классического университета провели исследование по поводу настроения молодежи. Вот, Елена, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Ученые, это вообще здорово звучит, очень громко. На самом деле это была инициатива двух студенток, которые вышли в этом году на диплом. Студентки организации работы с молодежью Мария Петрова и Кристина Меньшикова. Вообще Мария Петрова занималась и занимается темой утечки умов. И на дипломной работе она фокусируется на теме именно Пермского края. А Кристина Меньшикова на теме социального лидерства и, соответственно, наличие социальных лифтов для лидеров, которые в том числе живут в Пермском крае, и какие у них на самом деле планы на будущее. И вот эти две девочки, совсем молоденькие, вдруг решают провести исследование. Мы и Вероника Геннадьевна Залещук, второй научный руководитель Марии Петровой, поддерживаем их полностью. Они сходили на консультацию к социологам по составлению программы исследования, запустили исследование, и, о ужас, к нашему ужасу, действительно было опрошено 913 человек. Вот для сравнения, в мае 2017 года по заказу Росмолодежи, собственно, под определенный бюджет, было проведено Государственным университетом управления, одним из московских вузов, исследование ценностных ориентаций молодежи России. Там приняло участие 1600 респондентов всей России, 76 населенных пунктов. Вопрос выборки, да? И по Перми мы опросили 913 человек, если быть точными.
Какой возраст?
И попали молодые люди нормативного возраста молодого, то есть 14-30 лет всех возрастных категорий. То есть и школьники, получается, да, среднего старшего звена, и студенты, и работающая молодежь, и семейные молодые пары.
И вы пришли к неутешительным выводам.
На самом деле мы не были удивлены по поводу этих выводов. Действительно, изменилась серьезная ситуация с миграционными настроениями в молодежной среде. Если раньше они достигали, ну, может быть, 48-47%.
Раньше, давайте обозначим.
В 2013 году по заказу Министерства культуры, когда руководил отделом молодежной политики Хузин Евгений, мы проводили, студенты УРМ участвовали активно в этом, исследование настроений молодежи трех крупных центров Пермского края. Это города Перми, города Чайковский, города Соликамского, где, собственно, наиболее активно строилась местная муниципальная молодежная политика.
И вот здесь глобальные исследования, по сути, студенток, приводят к таким неутешительным выводам. То есть скажите, пожалуйста, вот по поводу выводов конкретно, по баллам.
72% молодых людей обладают миграционным настроением. То есть в перспективе 3-5 лет они готовы переехать из Пермского края. А теперь очень интересно, в другой город. И
Россия.
Это другой город России, это центры притяжения, в основном, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, крымские города появились. Остается Екатеринбург как достаточно приближенный и более, наверное, событийный для молодых людей город. Но и в другие страны. И если, например, в 2013 году был невысокий процент желающих именно рассмотреть другие страны для переезда, то в этом году появились США, ну, Канада всегда фигурировала в интересах молодых людей, появилась Южная Корея, что удивительно.
Это, наверное, рост поп-культуры из Кореи, да?
Согласна.
А вот у меня еще вопрос сразу же возникает. Я просто смотрю на статистику вот этого исследования. Получается, примерно половина всех опрошенных – это студенты. То есть 48%, да? И получается, 72% хотят уехать. То есть примерно, ну если так вычтем, то где-то 20% это не студенты. То есть основная часть тех, кто собрался уезжать, эмигрировать, это студенты, да?
Да, совершенно верно. Более того, я вам должна сказать, только 10% рассматривают возможность переезда в, собственно, муниципалитеты Пермского края. То есть те, кто приехали сюда учиться, и, соответственно, рассматривают возможность возвращения на малую родину. Маленький процент. И совсем маленький процент, кто вообще даже не задумывался о переезде и не планирует рассматривать этот вариант. То есть их 3-5 лет, понятно, он поступил учиться, он получил образование. Вот 3-5 лет он получает образование, бакалавриат, магистратура, да, и дальше он рассматривает возможность широких горизонтов.
В Пермском крае он не видит своей будущей карьеры как место жительства, то есть здесь факторов много.
Вот очень интересная тема. Есть ли сдерживающие факторы, и есть ли факторы, выталкивающие молодежь из Пермского края? Причины миграционных настроений и намерений, а намереваются переехать, ну, приличный процент, около 33%, может, чуть больше, кто уже даже действия определенные совершает для переезда, то есть собирает документы, рассматривает рынок недвижимости, рынок труда в других регионах. Так вот, основные выталкивающие факторы связаны с простой потребностью любого человека, неважно, молодой он или взрослый, с потребностью в личностной профессиональной самореализации. Что такое профессиональная самореализация? Это понятно. Наличие возможности трудоустройства по интересной ему специальности, карьерной амбиции, соответственно, и достойная заработная плата, которая позволяет, вторая причина, иметь жилье. Иметь в долгосрочной аренде, в ипотечном кредитовании, но доступном, да, или в собственности. И личностная самореализация – это вопрос семьи, да, вопрос коммуникации, друзей, событийности, в которой ты можешь развиваться. Ну, слава богу, вот в этом плане Пермь богата образовательными какими-то событиями, где можно развиваться, но уровень экспертов кажется молодым людям не столь достойный, может быть. А в Москве событийность, например, выше образовательная.
То есть даже семья не останавливает некоторых для переезда.
Еще несколько лет назад семья была мощным сдерживающим фактором. То есть люди, которые имеют семьи уже и детей, они более оседлые, так скажем, в своих намерениях. Вот в этом году исследование показало, что наличие собственной семьи не является сдерживающим фактором для переезда. Только родительская семья является сдерживающим фактором. Но знаете, что интересно? У меня есть несколько студентов, вот буквально вот на глазах, у которых родители снялись с места и уехали, а дети остались здесь доучиваться. И я понимаю, что, наверное, и я бы рассмотрела при условии поступления интересного профессионального предложения переезд в Москву или в Петербург, тем более моя 15-летняя дочь скоро будет выбирать вуз, где ей учиться.
И она направлена в Пермь.
Ну вот смотрите, мне кажется, это ведь общемировая тенденция,
да,
так называемого постиндустриального общества, когда...
Естественные потребности человека.
Ну, миграция, это вполне естественно.
Не надо с этим делать, с одной стороны. Да, меня сейчас кинут, наверное, чем-нибудь кто-нибудь из молодежной политики, и не только. Потому что люди уезжали и будут уезжать, потому что человек ищет там, где ему лучше. Там, где более достойная зарплата, где более интересная работа, где его ребенок в безопасности и может получить место в детском саду или в первом классе безболезненно, без специальных для этого усилий. И люди более талантливые, они не могут жить в локальных условиях. Люди таланта – это люди глобального рынка, я не знаю, труда или услуг, событий. Ну, Вася Югов, да, выигравший много раз мировые олимпиады, последняя была азиатская, да, шесть раз обеспечивший себе право учиться в любом вузе мира, но он не сможет здесь развиваться как физик на том уровне, на котором он, собственно, уже сейчас находится, он перерос своих наставников, по большому счету.
Буквально совершенно верно.
Позавчера в переписке с его папой Дмитрием Юговым находилась, и вот мы обсуждали и выясняли, ничего не может мегаталант оставить в локальных, но его можно оставить душой. Посмотрите, иркутский пример, наш известный пианист, который возвращается туда ежегодно, чтобы провести фестиваль, что у него есть патронатная музыкальная школа, он вкладывает в музыкальные проекты тех, кто вырастает в Иркутске.
То есть будем ждать в школу имени так Юга, вот нужно, математическую?
Нужно, чтобы люди, которые уезжают из Пермского края, жили для Пермского края там.
Ну, то есть проблемы с трудоустройством, низкие заработные платы, это вот
ключевые проблемы.
Да. И они, собственно, для Пермского края характерны, или это тенденция
в принципе? Ну, по Пермскому краю я могу сказать, что и в 2013 году это было видно, и в 2010, 2011, 2008, 2009 по Перми проводились исследования, опять же, по инициативе Евгения Люсовича Хузина. И всегда в топ-3 причин были трудоустройство, жилье. И тогда это была городская инфраструктура, а сейчас появился климат суровый. Я не знаю, что вдруг молодые пермяки испугались нашего климата. Но вот почему-то он появился, может быть, потому что появилась зона интереса в области Крыма, Сочи и так далее.
Ну вот я не знаю по поводу Крыма. Я еще прослеживал такую тенденцию, куда мигрируют пермяки, и очень удивился тогда, еще, наверное, года два назад, что это Краснодарский край, да, стоял вот чуть ли не на первом месте, да? То есть даже не Москва и Санкт-Петербург, а именно Краснодарский
это
край.
Это исключительно климата, из-за климата.
Сложно сказать.
Ну вот потому что, судя по исследованию, вот среднемесячная заработная плата в Прикамье 29 800 рублей, в Московской области 42 тысячи, там с лишним рублей, в Москве 73 и 800 тысяч рублей. Вот, а другие данные не приведены. Поэтому считаю, что логичным будет из-за сурового климата отнести эти города. Да, то есть... Что касается числа молодых людей, в этом исследовании вы не проводили, какое число молодых людей сейчас у нас в Пермском крае находится и какое число, как оно сокращается?
Для этого не нужно исследование специальное проводить, есть открытые данные органов статистики, но будем говорить так, примерно
сокращается?
520 тысяч, конечно, сокращается, примерно 520 тысяч молодых людей. Уже, ну, если в 2013 году их 600 практически было.
То есть большими темпами.
Негативные по сокращению количества молодых людей во всей России прогнозировались еще в 2010 году. К 2025 году эксперты говорили о том, что сократится на 10 миллионов численность молодежи. В России это и недорожденные, так называемые, да, и те, кто...
Это обычно такие данные, когда какая-то катастрофа происходит или там... Война, такие резкие сокращения, в связи с чем это?
Ну, недорожденные это те, кто не рожден, грубо говоря,
понятно, родителями. Я имею в виду...
Представляете, да, в каких промежутках. Это люди, которые, ну, это не только суициды, но и смертные случаи там, и так далее. И это миграция, отток миграционный в том числе. То есть это страшно для страны, для экономики страны, потому что это потенциальная квалифицированная рабочая сила, которая... в сокращающемся количестве должна содержать стареющее население и детское население.
Вот в последнее время, вот изучая этот вопрос вообще молодежной политики, я отметила, что исследований достаточно мало. То есть вот буквально одно из последних, поэтому сегодня его все СМИ так хватанули себе сразу же на ресурсы. Почему так мало исследований? Они, может быть, не нужны в таком случае? И вот ваше исследование, куда его направим?
Значит, здесь есть моя личная позиция, экспертная, не экспертная, сами судите, но нужна политическая воля для того, чтобы ежегодно проводился мониторинг состояния молодежной аудитории, чтобы мы примерно понимали не только миграционные настроения, но, например, настроение межнационального плана, например, настроение, связанное с карьерными интересами, с городской инфраструктурой, комфортное жилье, да, комфортная жизнь, комфортные условия для жизни. Это важно для принятия решений, по идее, политика, чиновника и так далее. Поэтому, на мой взгляд, должна быть политическая воля. И если ее не было до этого, то есть никому это не нужно было, то не было и таких исследований, потому что это достаточно трудоемкий процесс, требующий профессиональных, временных ресурсов и так далее, технических ресурсов. Только поэтому. Мы это делаем, потому что есть специализированные направления подготовки, И оно, я считаю, что на моей ответственности лежит выпуск профессионалов, которые выйдут и будут владеть информацией, уметь ее получить, обработать, интерпретировать и так далее, исключительно. Конечно, мы представили результаты. А на днях, буквально, по-моему, 2 или 3 дня назад состоялась пресс-конференция Росмолодежи, и господин Бугаев, который сейчас является новым руководителем uh-huh. Росмолодежи взамен Поспелова, как раз говорил о том, что теперь мы будем заказывать много разных видов мониторингов молодежной среды, потому что только на этой основе мы сможем сформировать систему принятия решений. И он говорил о ежегодном докладе состояния молодежи в России. По идее, такая же система должна быть и на местах, то есть должен быть доклад ежегодный о состоянии молодежи, например, в Пермском крае, а он должен основываться на каких-то данных. Только на открытых статистических, на мой взгляд, это будет некорректно.
Мы должны прерваться на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
Взрослые и не подозревают.
Возвращаемся в студию. У микрофона Виталий Гараев.
И Юлия Жулмина.
Также у нас сегодня в гостях Елена Малкова, доцент кафедры философии, кандидат философских наук, куратор направления организации работы с молодежью философско-социологического факультета Пермского классического университета. Мы как раз говорим о молодежи, об крупном исследовании, которое провели студенты Елены, ну и о выводах, которые стоит сделать. И продолжаем тему.
Мы отметили в предыдущей части программы, что в Перми возникают крупные проблемы именно с демографией молодежи, да, то есть получается, что у нас очень большой отток, приезжают мало, и я так понимаю, что в основном приезжающие это из территории Перми, да, то есть это из малых городов Пермского края, которые стремятся...
Из других субъектов нашей страны в Пермский край приезжают вообще?
Приезжают, конечно. Приезжают, но это просто не так ощутимо, не так заметно. И студенты приезжают из других городов. Студенты из Свердловской области, Екатеринбурга, из Башкортостана.
Ну, в основном ведь это Пермский край.
Да, но есть и другая форма миграции. Вы же понимаете, что одно время был отток с территории Украины. И, то есть всегда есть и приток. Другое дело, что миграционное сальдо, оно чаще отрицательное, то есть больше уезжают, чем приезжают, если в отношении Перми говорить. Если говорить о притоке из местных территорий, ну, я имею в виду районы, городские округа, города, но это всегда было и всегда будет. Люди едут за образованием, потребности образовательные, потребности в будущем, о котором мечтает молодой человек, школьник, они всегда
и, скорее всего, они остаются.
Локально. Как правило, они остаются. Я сама приехала из Кунгура. Приехала из Кунгура учиться, уже имея образование бухгалтера автотранспорта, с четким намерением получить высшее образование и вернуться в из Перми в Кунгур. Ну, как минимум, хотела быть мэром.
Но что-то пошло не так.
Да. Я вышла замуж просто на втором курсе, и вся моя жизнь, собственно, стала связана с Пермью. Но представьте философа в Кунгуре. То есть, ну, максимум это преподавание в техникуме.
Вот все-таки меня интересует вопрос: как так вышло, что вот молодежь для властей оказалась таким черным ящиком, по сути? Что в последнее время у нас действительно фигурирует фраза «патриотическое воспитание», и оно, мне кажется, даже какой-то смысл сместился в более негативный.
Мне очень понравилось ваше сравнение, Юлия, по поводу того, что молодежь — это черный ящик. Есть даже такое. У меня в опыте было приведение такой метафоры, что молодежь — это как коробочка, и внутри бренчат шарики. Знаете, игра такая, вот в моем советском детстве была игра, ну, шарики по лабиринту прокатывать. И когда ты не смотришь на этот лабиринт прозрачный, ты не видишь, что там есть ходы, коридоры для этих шариков. Так вот, к сожалению, для чиновников, для большинства, молодежь — это вот такой стук шариков в коробочке, темной, непрозрачной, непонятной. И для них совершенно неожиданно оказывается, что эти шарики двигаются по определенным лабиринтам достаточно причудливым для взрослых образом. Взрослые даже не подозревают.
Очень метафорично вы объяснили последние события.
Да. Насколько молодежь на самом деле интеллектуальна, насколько молодежь много читает, насколько модно в молодежной среде, например, читать классическую русскую литературу сегодня, насколько они профессиональны. Разве мы говорим о молодых профессионалах сегодня вообще? вы знаете какого-нибудь классного профессионального рабочего?
Я только в IT-сфере, ну, и вот сейчас их имена...
Ну, Олег Кивокурсов и Промобот, но об этом трудно не знать, на самом деле. И это благодаря самому Олегу и его команде, а не благодаря власти там, и СМИ, которые бы нашли бы, например, на старте Олега.
Так он вопрос, что делать?
Вопрос, что делать?
Использовать все это... Мне кажется, такой это ресурс человеческий, использовать его, использовать и использовать необходимо. И вот этот вопрос всегда всплывает в связи с такими вот предвыборными, да, моментами. То есть не постоянно.
Режим акции.
Да, совершенно верно.
Ну вот честно вам скажу, что...
работа молодежи отсутствует буквально, мне кажется. Потому что я сейчас, ну я себя отношу все-таки к этому классу.
Вообще, мне кажется, нужно пояснить, что из себя представляет молодежная политика. Потому что для некоторых слушателей, может быть, возникают вопросы вообще, в чем заключается молодежная политика.
Смотрите, какая интересная история. В городе Перми, как в любом другом городе, в селе, я не знаю, неважно, в районе, проживают, мы делим население, дети... Да? Разного возраста, разных категорий, проживают молодые люди, молодежь, проживают взрослые и проживают пенсионеры, или люди серебряного возраста. И как-то вот, слушайте, ни детского министерства не существует, политики вот такой отдельной отраслевой, ни пенсионерской политики, пенсионной, не знаю, как это назвать, извините,
ну, наверное,
за корявость.
Не очень корректно, да?
Да, некорректно, прошу прощения сразу же за это. Но почему-то все говорят о молодежной политике. На самом деле молодежная политика – это политика государства в отношении молодежи как субъекта и одновременно объекта социальной жизни – потому что именно эти люди являются стратегическим ресурсом. Да простят меня те, кто не любит слово «ресурс», и якобы их ресурс обычно используют, потребляют. Да? На самом деле это самый производящий ресурс с колоссальным, неоцененным капиталом, человеческим капиталом. И молодежная политика поэтому в специальную, ну, назовем в кавычках, отрасль заводится для того, чтобы особым образом с ними работать. Потому что молодежь очень быстро взрослеет и становится профессионалами, становится творческими людьми, родителями и так далее.
У нас, я как понимаю, есть организации, которые занимаются непосредственно. У нас произошли изменения, да, в 2006 году, в 2016 году, да, то есть молодежная политика сейчас находится в другой отрасли, да, но это не межотраслевая, скажем так,
вот когда
вещь.
Как раз дважды я была членом общественного совета при Министерстве культуры и возглавляла рабочую группу по молодежной политике, мы бились за то, чтобы снять вот эту зашоренность отраслевую, ограниченность отраслевую, и предлагали перевести молодежную политику в круг задач администрации губернатора, потому что некорректно, когда отдел молодежной политики, например, Министерство культуры или, неважно, Министерство образования ставит задачи Министерству территориального развития или Министерству здравоохранения или Министерству промышленности, не знаю, неважно, какому другому, некорректно с точки зрения субординации управленческой. А по большому счету, ведь молодежь, она болеет или выздоравливает, она является в социально опасном положении или в трудножизненной ситуации и так далее. То есть она работает, она учится, и она включена в разные ведомства.
Об этом поподробнее после федеральных новостей.
Взрослые и не подозревают.
Возвращаемся в студию. Микрофона Виталий Гараев.
И Юлия Жулнина.
Также Елена Малкова. С вашего позволения не буду говорить вашу длиннющую должность. Скажу лишь, что куратор направления организации работы с молодежью философско-социологического факультета Пермского классического университета. Мы говорим про молодежь, про молодежную политику. И как раз закончили на том, что изменения-то произошли не глобальные. То есть из одного ведомства молодежную политику, грубо говоря, перенесли в другое. Вы же настаивали на
другом. Главный вопрос, что изменилось, да, и вообще изменилось ли что-то?
Мы очень опасались, с точки зрения системного подхода, конечно, нам казалось, что должна быть вертикаль выстроена и межведомственный характер сохранен. Но что есть, то есть, нас молодежную политику перевели в Министерство образования и науки Пермского края. Мы переживали, что это будет четкий ограничитель, ведь молодежь, она не только учащаяся, но она и работающая, и семьи, и так далее. Но, как оказалось, у Министерства образования, вот на сегодняшний день я могу это уже оценить, выстроены достаточно устойчивые уже связи, взаимодействия, партнерства с другими ведомствами, и удается решать этот вопрос. И с молодежью тоже работают с рабочей, работающей, и с семьями стараются максимально включить их в событийный ряд. Но они только начинают, по идее. Ну, уже есть подвижки.
У нас есть организации, да, которые занимаются работой с молодежью, но мне кажется, это та малая часть, которая как раз как вершина айсберга, да, но есть еще очень много организаций, которые обычно не фигурируют.
Знаете, как бывает обидно, что мы не можем довести до общественности, что на самом деле, несмотря на перетрубацию, которая произошла с молодежной политикой, молодежная работа всегда была. И она носит некоммерческий характер в основном. И молодежь включена и в некоммерческие организации, и в объединения, которые не имеют юридического лица, то есть не являются организацией. Пермский край, его визитная карточка – это добровольчество. Нас идентифицируют по волонтерству и добровольчеству. Мы один из, по-моему, 4 регионов России, у кого есть региональный закон о добровольчестве, где действительно системно выстроена работа и вплоть до международного уровня. И я горда этим, например. У нас есть российские студенческие отряды, у нас есть Российский союз сельской молодежи, Алексей Блюмин руководит и теми другим, кстати. У нас есть медико-спортивный волонтер, медицинский университет, академия, привычная нам. У нас много чего есть, у нас есть даже волонтерская команда, например, баскетбольного клуба «Парма». Они занимаются поддержкой в организации и, собственно, волонтерской деятельности спортсменов. Они выезжают к ребятам, например, к инвалидам, там, социально особым категориям и так далее. И проводят, собственно...
И чир. Тогда вот у меня вопрос. Как вообще власть может повлиять на эти организации? В чем задача власти? Может быть, помочь как-то или как-то, может быть, объединить, соединить, информационно,
обществе.
Может быть, как-то поддержать.
В здоровом обществе никто никому не должен помогать. То есть слово «просить помощи», ну, как бы это некорректно, на мой взгляд. Это партнерство, стопроцентное партнерство. И некоммерческий сектор Пермского края, он на голову выше там, других регионов, например. И он сам может много чего власти предложить по взаимодействию. Власть может дать конкурсную площадку, по получению финансирования на интересные проекты, субсидированную форму поддержки, например, да, субсидии под конкретные задачи и так далее. Это различные общественные советы. Вот тот самый, моя вообще идея фикс, в моих предложениях Максиму Геннадьевичу Решетникову, который уже зарегистрированный кандидат, да, на должность губернатора, как раз связано вот с предложением создания некого координационного межведомственного совета при губернаторе или при правительстве, как угодно будет, по работе с молодежью и молодежной политике в регионе.
Кто этим будет заниматься? Потому что, мне кажется, в последние 5 лет фигурировало вот именно имя Евгения Хузина, который занимался молодежной политикой.
Ну вот так
сейчас
получилось,
он,
да, что...
курирует другую сферу, но...
На самом деле много людей, кто занимается молодежью и является мегапрофессионалами в этом вопросе.
Мне кажется, молодежи нужен лидер просто какого-то вот этого общественного мнения.
Смотрите, сейчас же очень популярна идея вот этого самоуправления, да, создания так называемых советов или парламентов, ну, в общем, по-разному они называются. В частности, вот я смотрю, у нас в Пермском крае существует более 50 молодежных советов и парламентов. Вот могут ли они взять на себя эти функции?
На мой взгляд, это у них немножко другая задача. Во-первых, они сами являются частью молодежной политики. И как бы изнутри, вовне реализовать достаточно будет сложно. Но частично, да, конечно, они должны быть субъектами, как и любая другая молодежь, не вовлеченная в органы самоуправления, а должны быть субъектами молодежной политики, то есть принимать решения, участвовать в их реализации.
Елена, вот как вы думаете, у нас осталось буквально 5 минут, меня вот интересует несколько вопросов еще. Вот это идеологическое поле, оно расширится, которое вот сузилось за последние годы? Как вы думаете, вот сейчас хочется подытожить, да, уже наш разговор, мы, собственно, перечислили организацию, перечислили, что повод-то как раз выборы, вот, пользуйтесь этим ресурсом и ваши исследования.
Мы очень готовы, очень хотим быть востребованными с нашими наработками, я считаю... Искренне верю, ну я вообще человек наивный, как философ удивляющийся, я искренне верю, что идеологическое поле несколько изменится, трансформируется, и все-таки в систему ценностей, на которые будет направлена молодежная политика государства, оно включит в себя не только патриотические ценности, хотя это очень важно, они должны быть ядром правды.
Будем возрождать пионерию, октябрят.
Вот я вам честно скажу, молодежь очень ценит семью, любовь, качество жизни, образование и так далее. И было бы здорово, чтобы, например, выстроилась семейная политика внутри молодежной политики. И внутри семейной политики государства молодежная политика. Это отдельная история. Тем более мы с вами говорили, что семья не является сегодня сдерживающим фактором, если это не родительская семья.
Угу. В одном из интервью вы как раз сказали, что вы видите такое препятствие между теми, кто в 80-м, скажем так, молодежь, и в 90-х. Да. То есть все-таки почему такое вообще возникло?
Это разные поколения, разные условия их формирования, разные условия взросления их родителей, которые их воспитывали. И, в общем-то, если раньше молодежь она считалась действительно проблемой или неким объектом, который нужно адаптировать к реальности, то сегодня, извините, молодежь, на мой взгляд, это наши партнеры, и это мои друзья, это мои коллеги. Для меня лично и для государства они могут быть партнерами, работающие, сотрудничающие на ценностях доверия, открытости, профессионализма, почему нет? И вообще молодежная политика должна быть профессиональной, на мой взгляд.
Ну вот социологи, я прочитала тут несколько и тоже исследований, ну, в федеральных ресурсах, социологи говорят, что молодежь нынче настроена более конформистски и инертно.
Ну, это правда, то есть это две стороны одной медали, то есть они, поколение потребителей,
ничего не видели, кроме Путина.
Ну, записки на холодильнике, где что взять, где как, они хорошие исполнители, кстати, они тоже формируют смыслы, но нужно создавать условия, в которых они вынуждены быть инициативными. Я вообще против того, чтобы что-то давать молодежи.
Угу. Там вот это вот сравнение с удочкой, с рыбой.
С рыбкой, да.
Угу. А они оценивают реалистично вот рынок труда?
Нет.
Мне кажется, все стремятся работать в госструктурах, при этом выходят там на митинги.
Разная аудитория молодежная. Есть те, кто хотят так, есть те, кто хотят по-другому. Но слушайте, я не так давно, но я еще была молодым человеком, и я вам честно хочу сказать, что всегда хочешь больше, чем ты можешь рассчитывать реально. И это здорово, что молодежь хочет больше. Другое дело, что для работодателей амбиции молодых людей часто бывают необоснованными. Но, еще раз, вернемся к Васе Югову, к Василию Югову.
Угу.
Ну, вы же понимаете, что он не найдет по своим амбициям, реальным амбициям, достаточно реалистичным, здесь условий для своей научной карьеры.
То есть, чтобы Пермь стала таким притяжением молодежи, необходимо очень много перетурбаться. То есть за быстро не произойдут изменения.
Ребят, Пермь — город космоса. Пермь — город, на самом деле, лидеров. Посмотрите, как мы обеспечили хорошо Москву. И если мы просто сфокусируемся на этом ресурсе с точки зрения даже дистанцированного внимания, влияния, ну, как Николай Наумов, например, да, реальный пацан. Еще прямо здесь они совершенно бесплатно многие вещи делают по развитию КВН местного.
То есть не нужно препятствовать, да, не нужно держать?
Нет, то есть мы должны... Миграционное настроение — это то, с чем можно работать. Применяя различные роды на разных уровнях решения, мы можем их нейтрализовать, то есть не перевести в намерение.
Угу.
С одной стороны, но объективно люди будут менять место жительства.
Я напомню, с нами Елена Малкова, доцент кафедры философии, кандидат философских наук, куратор направления организации работы с молодежью и философско-социологического факультета Пермского классического. Вот все-таки у вас даже должность, такая организация работы с молодежью. И мне кажется, что вот один из последних вопросов, все-таки вот данное исследование, оно же к вам тоже относится. То есть ведь вы все-таки работаете с молодежью.
Я работаю с молодежью, я готовлю тех, кто будет работать с молодежью на самых разных местах. И, может быть, поэтому я верю в молодежь, я доверяю. У меня в ВКонтакте, например, больше, ну, примерно 1500 друзей.
И
это все это молодежь, и не только пермская. И они обращаются и днем, и ночью с какими-то вопросами про свои проекты, про свои инициативы. Поэтому я верю в молодых профессионалов, я верю в инициативных молодых людей. И я считаю, что если научиться им доверять, они очень много могут хорошего сделать.
Спасибо большое, Елена, за столь подробный об своем исследовании рассказ. С вами был Виталий Гараев
и Юлия Жилнева.
Оставайтесь на местные новости.